Глава 14, в которой Филиас Фок спускается по очаровательной долине Ганга, не кинув на нее и взгляда. Смелый замысел осуществился, похищение удалось. Паспарту потешался от всей души над тем, как успешно он все провернул. Сэр Фрэнсис Кромарти крепко пожал руку находчивому и бесстрашному парню. Даже мистер Фок, что было совсем ему не свойственно, удостоил отважного слугу словом «хорошо». В устах такого джентльмена, как Фок, это «хорошо» приравнивалось к самой высокой похвале. Паспарту отвечал и тому, и другому, что вся честь этого предприятия принадлежит не ему, а мистеру Фоку. «А я только придумал уморительную шутку», — говорил он. И начинал покатываться со смеху при воспоминании о произошедшем. «Я, Паспарту, бывший гимнаст и вольтежер, отставной сержант пожарной команды, сошел за супруга прекрасной молодой индианки, за старого набальзамированного Раджу!» Что касается молодой индианки, то она совершенно не осознавала происходящего вокруг нее. Закутанная в дорожные пледы, она неподвижно лежала на подушках в одной из корзин. Между тем слон, управляемый опытным и искусным проводником, быстро бежал по темному еще лесу. Спустя час после того, как они оставили позади себя пагоду Пилладжи, беглецы выбрались на обширную равнину и помчались еще быстрее. В 7 часов проводник приостановил Киуни и сказал: «Теперь можно сделать привал». «Коли можно, то и должно», — ответил ему Паспарту. Молодая женщина по-прежнему была в бесчувственном состоянии. Проводник влил ей в рот немного воды с водкой, но это нисколько ее не оживило. «Не стоит тревожиться по этому поводу», — сказал Кромарти. «Ее здоровье вне опасности. Она просто окурена коноплей, но это вскоре пройдет, как проходит угар. Меня беспокоит другое». «Что же, смею спросить?» — поинтересовался Филиас Фок. «Меня беспокоит будущее этой женщины», — отвечал бригадный генерал. «Если миссис Ауда останется в Индии, то она неминуемо снова попадется в лапы своих палачей. Эти исступленные фанатики рассеяны по всему полуострову, и, невзирая на всю бдительность английской полиции, смогут выследить и захватить свою жертву. Ей не скрыться от них ни в Мадрасе, ни в Бомбее, ни в Калькутте. Мне довелось недавно слышать о подобном случае». И генерал подробно рассказал эту историю. «Что же ей делать в таком случае?» — не удержался от вопроса Паспарту. «Ей остается только одно — срочно покинуть Индию», — ответил генерал. «Я приму во внимание ваши слова, уважаемый сэр», — сказал мистер Фок. «Я подумаю, что тут можно сделать». Передохнув, они снова пустились в путь и около 10 часов утра достигли станции Аллагабад. «Тут опять начинается железная дорога», — сказал проводник. «Верно ли говорят, что отсюда всего около суток езды до Калькутты?» — спросил Паспарту. «Да, это так». Таким образом, Филиас Фок не опоздал. Пароход в Гонконг отходил лишь на следующий день, 25 октября, в полдень. Молодую женщину перевезли на вокзал и уложили в отдельной комнате. «Паспарту», — сказал Фок, обращаясь к своему слуге, — «потрудитесь отправиться в город и купить все, что может понадобиться миссис Ауди в дороге. Денег не жалейте». Паспарту не заставил повторять приказание дважды и тотчас же поспешил все исполнить. Аллагабад, град божества, пользуется особым почитанием в Индии, потому что он построен в излучине при слиянии 2 священных рек — Ганга и Джумны. К этим священным водам стекаются паломники со всего полуострова. Кроме того, слова, священные для индусов Рамаяны, гласят, что Ганг берет свое начало на небе, а оттуда, по милости великого бога жизни Брамы, спускается на землю. Делая покупки, Паспарту успел осмотреть весь город, некогда защищенный великолепной крепостью, которую теперь английское правительство обратило в государственную тюрьму. В Аллагабаде, который в прежние времена был промышленным и торговым городом, Паспарту не нашел теперь ни единого сколько-нибудь приличного магазина. «Ну, городок!» — говорил француз, перебегая с улицы на улицу. «Ну и дыра!» Наконец ему удалось отыскать какую-то лавочку, а в лавочке старого еврея, у которого он достал платье из шотландской материи, широкий плащ и превосходную шубу из меха выдры. Но со старым евреем ему все же пришлось изрядно поторговаться. Это стоило пылкому Паспарту немало крови, но в результате за шубу он заплатил всего 75 фунтов. Окрыленный своими успехами, он вернулся на вокзал. Миссис Ауда постепенно начала приходить в себя, и ее прекрасные глаза с изумлением глядели вокруг. Царь-поэт Асаф Уд-Дауле, воспевая прелести царицы Ахмехнагары, говорил так. Ее блестящие кудри обрамляют атласные белые щеки, поражающие своей гладкостью и свежестью. Черные, как смоль, брови имеют форму лука Камы, бога любви, и то же могущество, а под длинными шелковистыми ресницами, в черных зрачках ее ясных очей отражаются, как в священных гималайских озерах, чистейшие лучи небесного света. Ее мелкие ровные белые зубы сверкают между улыбающихся губ, как капли росы в полуразвернувшемся цветке граната. Ее прозрачные ушки, ее розовые ручки и ножки нежны, как лотос, и блестят, как отборнейшие перлы Цейлона, как драгоценные бриллианты Голконды. Ее чудный стан можно обхватить двумя пальцами. Она словно изваяна из чистого серебра божественными руками Виквакармы, вечного зодчего. Ауда не уступала в красоте царице Ахмехнагаре, и, кроме того, была еще женщина хорошо образованная. По-английски она говорила не только свободно, но и без акцента. Проводник говорил правду, когда упомянул, что юную индуску совсем преобразило данное ей воспитание. «Поезд скоро отправится», — сказал мистер Фок, подозвал проводника и отдал причитающуюся ему сумму, не прибавив к ней ни единой полушки. Это не только удивило, но даже расстроило Паспарту, знавшего, сколь многим его хозяин обязан этому смелому парсу. «С чего бы это?» — думал француз. «Этот проводник рисковал своей жизнью. Не будь его, мы бы никогда не увезли миссис Ауду. А он, хоть бы чисто символически, что-нибудь ему прибавил. Да и теперь проводник рискует жизнью. Узнай только когда-нибудь, индусы, что он помогал похищать вдову Ранджи, ему не сдобровать. И после всего этого? Нет, это уже из рук вон. Этого я от мистера Фогга уж никак не ожидал». — Дорогой сэр, а про Киуни вы забыли? — спросил сэр Фрэнсис мистера Фога. — Прошу меня извинить за мое любопытство, но вы уже решили, как распорядиться со столь дорогой покупкой? — О да, — ответил Фог. И, обращаясь к проводнику, он продолжал. — Юноша, вы были не только услужливы, но и показали нам свою преданность. Я заплатил вам за службу, но не за преданность. А так как я не хочу оставаться в долгу, то я хотел бы спросить, не желаете ли вы принять от меня на память этого слона? Если да, то он ваш. Глаза проводника заблестели. Но это же целое состояние. Ваша милость желает облагодетельствовать меня на всю жизнь, — воскликнул он. «Вы можете совершенно спокойно принять этот подарок», — сказал мистер Фок. «Берите Киуни, а я все еще буду считать себя у вас в долгу. «Бери, бери, дружище!» — воскликнул Паспарту. «Кюни благородное, умное и смелое животное!» Француз подошел к Кюни и начал угощать его сахаром, приговаривая: «Кушай, Кюни, кушай!» Слон выразил свое удовольствие легким сопением, а затем нежно обвил Паспарту хоботом и приподнял его над своей головой. Паспарту, ничуть этим не встревожившийся, ласково гладил и трепал животное, которое снова бережно опустило его на землю. Несколько минут спустя мистер Филиас Фок, генерал сэр Фрэнсис Кромарти и Жан Паспарту сидели в комфортабельном вагоне, где миссис Ауди, разумеется, было предоставлено лучшее место, и мчались на всех парах в сторону Бенариса. От Аллагабада до Бенариса насчитывается не более 80 миль, и поезд преодолел это пространство за каких-нибудь 2 часа. Во время этого переезда усыпляющее действие ханга кончилось, и миссис Ауда совершенно пришла в себя. Каково же было ее изумление, когда она увидела себя в вагоне, одетую в европейское платье и окруженную совершенно незнакомыми ей людьми. Ее спутники попросили ее успокоиться и дали ей выпить несколько капель ликера, а затем сэр Кромарти подробно рассказал ей обо всем, что с ней случилось. Бригадный генерал не преминул, конечно, указать на рыцарское поведение Филиаса Фогга, который рисковал жизнью для ее спасения, а также особо отметить остроумную выдумку Жана Паспарту, которая в результате и привела почти безнадежное дело к благополучному финалу. Мистер Фок предоставил генералу рассказывать, а сам сидел нем, как рыба. Паспарту ужасно конфузился, когда генерал упоминал о нем и твердил: «Это все пустяки, об этом не стоит и говорить». Миссис Ауда благодарила своих избавителей больше слезами, чем словами, и эти слезы, пожалуй, не хуже всяких красноречивых слов выразили ее признательность. Но вдруг бедная женщина вздрогнула. На ее прекрасном лице отразился ужас. Она вспомнила, что она все-таки на индусской земле, где ей ежеминутно угрожает опасность быть снова схваченной и быть снова обреченной на костер. Филиас Фок понял, что происходит в ее душе, и, желая ее успокоить, предложил, впрочем, весьма сдержанно, сопроводить ее до Гонконга, где она смогла бы пробыть до тех пор, пока история ее похищения не будет забыта. Миссис Ауда с величайшей благодарностью приняла это предложение. По счастливому стечению обстоятельств в Гонконге жил ее родственник, тоже парс и один из самых богатых тамошних негациантов. В половине первого поезд остановился в Бенарисе. Браманские легенды гласят, что этот город стоит на месте древнего Кази, который в былые времена висел в пространстве между Зенитом и Надиром, как гробница Магомета. Но в наше время Бенарис, эти Афины Индии, по словам ориенталистов, прозаически и так же прочно стоит на земле, как и прочие города. Жан Паспарту мог без всяких затруднений бросить беглый взгляд на его кирпичные дома и плетеные хижины, показавшиеся ему чрезвычайно скучными и лишенными всяких архитектурных особенностей. Здесь сэр Фрэнсис Кромарти должен был сойти и проститься со своими спутниками. Его бригада была расположена в нескольких милях от города. Генерал пожал руку Фоггу, пожелал ему успешно завершить кругосветное путешествие за 80 дней и вместе с тем выразил надежду, что если он снова предпримет путешествие, то оно будет не столь оригинально и более полезно для него. Мистер Фок ответил сэру Фрэнсису легким рукопожатием. Миссис Ауда простилась с сэром Фрэнсисом гораздо сердечнее. «Я никогда не забуду вашего участия, никогда не забуду, сколько вы для меня сделали и чем я вам обязана», — сказала миссис Ауда.
«Прощайте, Паспарту», — сказал генерал, обращаясь к французу. «Дайте вашу руку». «Прощайте, генерал», — ответил Паспарту, несколько смущенный генеральским рукопожатием. «Был очень рад послужить вам». Затем они расстались. От Бенареса железная дорога шла по долине Ганга. Погода стояла довольно ясная, и сквозь стекла вагонных окон мелькали ландшафты Бихара, горы, покрытые зеленью, поля, засеянные ячменем, маисом и пшеницей, речки и пруды, населенные зеленоватыми крокодилами, красивые и опрятные деревеньки и зеленые леса. Толпы индусов обоего пола, невзирая на довольно холодную погоду, с благоговением совершали предписываемый верой обряд омовения в священных водах великой реки. Тут же купались слоны и горбатые быки Зебу. Эти верующие индусы, заклятые враги буддизма и самые пламенные поклонники браманской религии, воплощающиеся в трех лицах — Вишну, боги солнца, Шиве, божественном олицетворении сил природы, и Брахме, высшем господине всех жрецов и законодателей. Но какими глазами должны были созерцать Вишну, Шива и Брахма свою ныне британизированную Индию, когда по священным водам Ганга, распугивая чаек, летающих над гладью ее вод, черепах, которые кишат у берегов, и богомольцев, растянувшихся на песчаных берегах, со свистом проносятся пароходы. Вся эта живописная панорама, временами скрываемая клубами белого паровозного дыма, промелькнула, как молния. Путешественники смогли бросить лишь мимолетные взгляды на форт Шунар, старинную крепость Раджи, расположенную в 12 километрах к юго-востоку от Бихара. На Кзахипур, с его крупными фабриками розовой воды, на гробницу лорда Корнуэльса, возвышающуюся на левом берегу Ганга, на укрепленный город Буксар, на большой промышленный и торговый город Панту, где находится главный в Индии рынок опиума, на город Монкхир, теперь мало отличающийся от английского Манчестера или Бирмингема, знаменитого своими изделиями из чугуна и стали, слесарными и кузнечными инструментами, холодным оружием. «Совершенно английский город», — сказал Паспарту, глядя на проносящийся за окном Монкхир. «Сколько фабрик! Дым так и валит из труб! Интересно, каково это богу Брахме, что голубое небо его сказочной страны оскверняет такая копоть? Ведь это, пожалуй, хуже всякой затрещины!» Затем наступила ночь. Среди воя тигров, рева медведей и лая волков, которые бежали от протяжного гудка приближающегося локомотива, поезд несся на всех парах, и путешественники уже не могли видеть красот чудесной Бенгалии. Ни Голоконды, ни развалин Гура, ни Муршидабада, бывшего некогда столицей, ни Бурдвана, ни Хугли, ни Шандернагора, уголка французских владений в Индии, где Паспарту преисполнился гордостью, увидав развивающийся флаг своей родины. Наконец, в 7 часов утра путешественники достигли Калькутты. Пароход, отправляющийся в Гонконг, отходил в полдень. У мистера Фогга таким образом оставалось целых 5 свободных часов. Согласно плану кругосветного путешествия, достопочтенный джентльмен должен был прибыть в столицу Индии 25 октября, спустя 23 дня после своего выезда из Лондона, и он прибыл в положенное время. Фок не отставал от своего графика, но и не опережал его. К несчастью, те 2 дня, что ему удалось выиграть на участке кругосветки из Лондона в Бомбей, были потрачены, как уже известно нашему слушателю, на незапланированные путешествия на слоне и похищение миссис Ауды. Но со всей определенностью можно сказать, что мистер Филиас Фок нисколько не сожалел об этом.